Кнабеншу заметил, что Кофин машет ему, и крикнул: «Иди сюда, Фрэнк!» Полицейским, которые обернулись на его голос, он прокричал: «Пропустите его, пожалуйста, это мой ассистент!» Полицейские кивнули Фрэнку, который со словами «Мы все ассистенты» подхватил нас под руки и ввел внутрь. Не знаю, в самом ли деле Рой Кнабеншу ожидал прихода Кофина, но он поманил нас к себе, повернулся, чтобы откинуть клапан на входе в шатер, и придерживал его, покуда мы не вошли в коричневый свет, сеявшийся сквозь холст. Я так и не знал, что же ждет нас внутри. Это оказался баллон, почти целиком заполнявший шатер. Огромный и по форме похожий на дирижабль. Его округлое брюхо нависло над самыми нашими головами. Бока почти касались стен шатра. Это было все равно, что оказаться в одном чулане со слоном. Гигант вздымался почти до самой довольно высокой крыши шатра. На следующий день я прочел в «Таймс», что он был 16 футов в поперечнике и 62 фута длиной. Шатер был битком набит мужчинами, женщины ни одной, так что Джотто сразу вышла наружу. Мои глаза привыкли к свету, и теперь я мог рассмотреть все в подробностях. Баллон, нависавший над самыми нашими головами, покрывала плотно прилегавшая сеть, от которой веревки тянулись к довольно-таки непрочному на вид каркасу. Нижняя часть каркаса представляла собой пару узких полозьев, что-то вроде салазок. На них были навалены мешки с песком, прижимавшие каркас к земле. Кто-то, может быть, сам Кнабеншу, крикнул: «Давай!» И все мужчины, толпившиеся в шатре, начали занимать позиции вдоль боков каркаса. Фрэнк последовал за ними, и мне ничего не оставалось, как присоединиться к нему. По другую сторону каркаса что-то прокричали, и все, кто стоял рядом со мной, как один схватились за веревки и принялись пинками отшвыривать с салазок мешки с песком. Я последовал их примеру и сразу ощутил, как сильно и резко потянул вверх баллон. Мы вывели его из шатра. Полицейские оттесняли людей в сторону. У прохода в заборе, за полицейским кордоном, толпились зеваки, пытаясь разглядеть нас. Мальчишки подпрыгивали за спинами взрослых. Из шатра трусцой выбегали люди и бросали на салазки мешки с песком, вновь закрепляя у земли все это сооружение. Теперь мы с Фрэнком смогли отойти в сторону и рассмотреть баллон. Джотто присоединилась к нам. К моему изумлению, баллон оказался ярко-желтого цвета. Его силуэт четко выделялся на фоне синего неба над нашими головами. «Он похож на кита», — пробормотал Джотто, и Фрэнк, согласно кивнув, добавил: «Только бесхвостого». И в самом деле, над нами парил желтый курносый великан с широкими боками, конусообразно сужавшимися к концу. Теперь я разглядел, что каркас под ним сделан из алюминия. На каркасе был установлен небольшой бензиновый моторчик, соединенный приводным ремнем с четырехлопастным пропеллером. И лопасти пропеллера, я не поверил собственным глазам, были из ткани. Вернее, то ли из ткани, то ли из кожи, выкрашенной алюминиевой краской и натянутые на плоские каркасы. Сзади стоял руль с двумя горизонтальными стабилизаторами. А между рулем и моторчиком, прямо на салазках, было закреплено сиденье, размером и формой напоминавшее велосипедное седло, но с загнутыми краями, как на тракторе. И это все. Ни парашюта, ни страховочных ремней, только сиденье. И черт меня побери, если Рой Кнабеншу, осклабясь в неподдельной веселости, не уселся прямиком на это сиденьице и не поставил ноги на полозье в дюйм шириной. Репортеры с блокнотами и карандашами наготове столпились вокруг него, оттеснив нас. Один из них спросил, не опасно ли летать на этакой штуковине. Кнабеншу, восседавший на своем сиденьице, как в седле велосипеда, при одной мысли об опасности радостно удивился. «Нет», — сказал он, — «стоит только свыкнуться с первым возбуждением, и всякая мысль об опасности совершенно покидает сознание». Судя по его тону, такой ответ ему приходилось давать прежде, и не один раз. «Постепенно привыкаешь», — продолжал он, и репортеры прилежно записывали. «Лететь на высоте в 1000 футов над землей, точно так же, как обычный человек привыкает ходить по земле, а построить дирижабль, впрочем, сам я предпочитаю называть его управляемым аэростатом, так же просто, как управлять им. Стоит только научиться». Этот ответ удовлетворил всех, и слушатели дружно закивали, но я вполголоса спросил у Фрэнка. «Он говорит правду? Это не опасно?»
«Конечно же, опасно», — ответил он негромко, «хотя Кнабеншу сейчас сам наполовину верит своим словам. Он совершенно бесстрашен. Но его слабосильное сооружение может в один миг опрокинуть и швырнуть на землю неожиданный шквал. Порыв ветра разорвет его на части. Глупая штуковина, и дни ее сочтены. Будущее за мощными аэропланами. Мне нравится этот парень. Я познакомился с ним прошлым вечером. Но в душе он еще ребенок и вовсю забавляется с игрушкой, которая когда-нибудь прикончит его». Репортеры записали слова Кнабеншу. Он крикнул «Давай!» И мы все, как один, снова ухватились за веревки, отпихивая ногами мешки с песком. Все сооружение, благодаря нашим усилиям, висело теперь футах в пяти над землей. Нос аэростата немного опустился, и Кнабеншу, запустив руку в один из дюжины мешков, которые висели на снастях вокруг него, вынул пригоршню песка, не больше, и высыпал, внимательно следя за носом баллона.